Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Напоминаю, вы смотрите Соловьев Лайф на Ютубе. Подписывайтесь, пожалуйста. И, конечно, телеграм-канал Соловьев. И к нам сейчас присоединяется Следственный комитет. Это доктор Сосновский и Сергей Сергеевич Карнаухов. Настоящий полковник, настоящий доктор. Телеграм доктор Сосновский, телеграм Карнаухов. Ну что, дважды отравленный шеретинец обнаружен? Мужики, ну дважды отравить, понимаешь? Это, ну, просто одного воскрешения было мало, дважды. Я думаю, что он в Россию полетит без самолета. Вот просто поднимет руки, вознесется и так раз, и полетит в Россию. Жду, когда к нему будут преподать члены ФБК за исцелением тереться вот о его пятки, бить лбом в следы, оставляемые им на песке, и разбирать его трусы на артефакты. Но ведь отравили же сначала, первая версия была трусами.
Ну да, но самое главное, я думаю, ему не дает покоя слава Григория Распутина, которого тоже пытались несколько раз отравить, и не получалось. Но все-таки потом закончилось для него это печально. Поэтому если Навальный берет пример именно с этого персонажа российской истории, то я бы ему все-таки советовал не прятаться, не выдумывать каких-то там версий. Двойное отравление Навального – это, конечно, в общем-то, такое событие, которое достойно Нобелевской премии, Шнобелевской премии, которая каждый год вручается, потому что я думаю, что это первый такой случай, который официально стал поводом для того, чтобы одна часть государств Европы почти что объявила войну другой стране, которую они считают виновной в этом двойном отравлении. И я думаю, что это не последнее отравление.
Виновной в этом двойном отравлении своего агента?
Ну, вот,
потому что иначе непонятно, какие основания могут быть объявить. Мы же понимаем, что единственная причина, по которой могут объявить санкции, это использование боевого химического вещества. Но любой человек, вчера который считал, что написано в документе ЗХО, там нет ничего про боевое отравляющее вещество.
Абсолютно. Там есть только маркеры, которые относятся к этим ингибиторам. А насчет санкций, я вчера разговаривал с Вилли Вимером, который, как известно, не последний человек в европейской политике. Он просто сказал открытым текстом, все это воняет до неба. Он имел в виду именно санкции, конкретно их назвал, потому что использование вот этих поводов немецким правительством и Европы, это выходит за рамки, и это заставляет сомневаться в правовой основательности немецкого государства. А Масса он просто назвал человеком, который держит руки в карманах, и остается только догадываться, что он там этими руками делает. Вот я буквально его цитирую. То есть ощущение именно так, да, ощущение именно такое.
Но ты нашел Навального, да?
Ну да, Навальный. Ну, собственно говоря, как неуловимый Джо, нафиг он кому, конечно, нужен, но все-таки мы его нашли, и мы знаем, где он находится, и, как я и предполагал, это хорошее такое курортное, не просто хорошее, это превосходное, как немцы говорят, excellent, великолепное место, курортное, Шварцвальд, это неподалеку от границы со Швейцарией, там он снимает апартаменты, там у него не апартаменты, это, в общем-то, вилла с большим участком, которая достаточно жестко охраняется людьми в штатском, которые являются никем иным, как представителями БКА. БКА – это Федеральное ведомство уголовной полиции. И не случайно это место было выбрано именно там, потому что совсем неподалеку в городке Карлсруэ находится, да, совсем неподалеку в городке Карлсруэ, это чуть-чуть подальше, находится как раз центральный офис этого БКА. А там, где находится центральный офис, там всегда имеются и масса технических и оперативных возможностей для того, чтобы проводить подобного плана операции. Но, насколько известно, он уже был, как немцы говорят, безихтет местным населением, которые видели, как он гулял в сопровождении охраны в гражданском. Там находятся полицейские машины. У меня даже есть несколько фотографий с этого места. Но я не хочу пока их выставлять. Надо это все еще верифицировать, надо все еще понять. Ну, понятно, что человека, которого после тяжелейшего отравления, двойного отравления и нахождения в коме отправляют, опять-таки, вертолетом, я подчеркиваю, он не перемещается просто так, отправляют его вертолетом отдыхать в какую-то виллу, но остается только, в общем-то, проверить две версии. Первую версию, не является ли это вилла некой конспиративной квартиры, где охраняют подобного плана государственных деятелей и государственных преступников, ну и прочий контингент подобного толка. Либо это действительно вилла, которую он купил, а может быть, она уже вообще ему принадлежит. Поскольку, как мы знаем, расходы на его лечение, по его словам, были настолько мизерными, что, в общем-то, из своего биткоинского дохода он вполне мог бы, наверное...
Подожди. Вот, а что он говорит? Ну, я имел отношение к оплате счетов. Я вот когда почитал Владимир вот эту фразу, когда подробно. Он сказал, что 50 тысяч евро он заплатил, ну, знаешь, я прям вздрогнул, ну, за столько дней в коме, тогда два варианта, либо ему не оказывали никакой помощи, ну, это бред.
То есть это просто наглый бред. Ложь. Я сделал вчера расчет достаточно подробно. Я не претендую на то, что это до копейки, но цены и прескуранты, которые существуют в Германии, я сделал очень подробно. И по моим расчетам, одни расходы на лечение без так называемого повышающего коэффициента, это приблизительно 285 тысяч евро. Я хочу напомнить, что Навальный вполне вероятно называет...
Вот, пожалуйста, я показываю эту смету.
Да, да, здесь все очень четко расписано. Навальный может говорить о каких-то чистых расходах, допустим, нахождение его в какой-то палате. Но как Навальный умеет это делать, и как умеет делать это его окружение, они упускают из виду очень важное, то, что он был вроде бы как бы приглашен государством, и часть тех услуг, которые ему было оказано, она оплачивается из кармана государства. Я хочу напомнить, что ни одно частное лицо не имеет права оплачивать эти услуги. То есть невозможно заказать себе помощь в виде, скажем, охраны из БКА. Это может сделать только государство. Если это государство делает, то это могут быть только расходами государства. А расходы государства – это налогоплательщики. Вот про эти расходы Навальный умалчивает. Насколько известно, это четко известно, минимум 4 раза использовался вертолет Бундесвера для того, чтобы доставить инспекторов ОЗХО из Берлина обратно в Гаагу, для того, чтобы перевезти самого Навального. Ну, каждое использование вертолета Бундесвера – это приблизительно 25 тысяч евро. А если мы возьмем охрану, его охраняют, насколько мне известно, две группы, две смены по 4 человека. Вероятно, есть там еще и больше какое-то техническое обслуживание. 4 человека, которые меняются круглосуточно, несут охрану.
Да нет, извини, но я даже чисто по лечебным делам. То есть, если предположить, что там только 50 тысяч евро, значит, он просто лежал, с ним ничего не делали.
Ну да, нет, он, конечно, там нет учета и на сильнейшую диагностику, которая стоит сумасшедших денег.
Нет, ну там реанимационное предприятие, ты сразу попадаешь на одни зарплаты врачей.
Совершенно точно.
Ну, врет, ну и не врет. Забывай, что... Ну так, слушай, ну парня дважды отравили, и видишь, лучше нового. То есть, хотя что-то я посмотрел, сейчас он дал интервью американцам, он что-то поправляться опять стал. Как-то он...
На бесплатных харчах чего только не сделаешь. Тут уже никуда не денешься. Раз ему Зимин все оплачивает, квартиру, то, наверное, еду тоже
Зимин
ему оплачивает.
Зимин оплачивает с каких денег? С коптиских, как теперь выяснилось?
Это Сергей Сергеевич знает лучше.
Ну, давай послушаем тогда Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич, там же два честных человека, Зимин и Чичваркин. Просто образцы честности.
Да, там... Слушайте, почитал немного. Ну, вообще, знаете, если позвольте, с самого начала поднимусь до высокого литературного стиля Алексея Навального, потому что без этого, мне кажется, утро будет неправильным. И все события, которые сейчас происходят, мне почему-то напоминают вот то, что Алексей Навальный точно бы этот образ понял. Письмо из Простоквашино, если помните, когда писали все поодиночке, по очереди, то хвост отваливался, то еще что-то. И вот сейчас во всей этой схеме... Лохматость
повышенная.
Абсолютно, да. Вот. Во всей этой схеме идеального чисто английского убийства все начинает сыпаться. Почему? Потому что мне кажется, что там авторы этой всей сцены меняются и постоянно что-то забывают. И вот если мы вспомним, то первое, что забыли и вообще потеряли, это бутылку певчих. Ну, хорошо, ладно, мы про нее помним, но будем считать, что Ее забыли. Потом забыли саму Певчих. Певчих куда-то девалась, пропала, нет ее больше. Она больше нигде не фигурирует, и не фигурирует больше ее отец. Но что совершенно удивительно,
хотя нам
что...
же обещали, что сейчас будет вырванные годы. Сейчас все пожалеют то, что вообще вспомнили Певчих, и она сейчас всех порвет.
Да, Гуриев постарался да, именно... нас всех напугать.
И Албуров да, ответил сейчас доктору Сосновскому, что все, сейчас Певчих. Или кто-то там из этих...
Да. Войдет в политику.
При этом Албуров все время забывает, что он вор. У него статья за воровство. Своровал у уличного художника картину. Вор. Жирный, мерзкий, гадкий вор.
А теперь обратите внимание, что вдруг исчезло в свете вчерашнего события. Вчера мы вдруг поняли, что фонд Cinema of Peace, «Кино за мир» с Яко Базил, который, вот, знаете, я взял самый авторизованный источник, которому уж точно нельзя не доверять, это МБХ Медиа. И там написано прям четко, что немецкий благотворительный фонд Cinema of Peace, for Peace оплатил отправку самолета лечения Алексея Навального в немецкой клинике. Куда девался вот этот фонд, я не могу понять, с оплатой всех счетов. Потому что у меня возникает вопрос в этой связи, что если он изначально оплачивал, то как они делили всю систему оплаты? Вот эти товарищи, Евгений Чичваркин, у которого идет банкротство, и сейчас, я думаю, что в ближайшее время мы будем читать о том, что у товарища Чичваркина денег-то вообще-то и нет. С чего он оплачивает? Экономист Сергей Алексашенко. Всплыл какой-то совершенно странный идеологический спонсор Алексея Навального, специалист Роман Иванов, который работает в Яндексе. Они сейчас как эти деньги будут делить друг с другом? То есть они фонду что-то компенсировали? Фонд, что там за отношения с этим фондом? И где вообще фонд сейчас? Вот это меня очень сильно удивляет. А потом то, что касается
извини, а
вчерашней...
как чисто технически можно взять и оплатить?
Вот хочешь, я расскажу эту ситуацию с этим фондом.
Как чисто технически ты можешь оплатить?
То есть, значит, здесь остались... ситуация...
Не-не, Саш, ну, значит, должны остаться проводки? То есть они должны доказать,
нет, это
что
я,
вот,
я тебе
мы
расскажу,
провели
как это...
деньги таким-то образом. Вот, мы отдали распоряжение банку с моего счета перевести туда-то, туда-то, на такие-то цели, такие-то деньги. Ну, предъявите.
Значит, этот фонд Cinema for Peace был специально использован, потому что как раз вот именно по немецкому законодательству невозможно оплатить подобного рода ситуации, как ты правильно говоришь, и сделать проводки. Но этот фонд, он относится к числу так называемых благотворительных некоммерческих организаций, которые считаются, что они имеют право принимать какие-то средства. Когда госпожа Меркель якобы пригласила Навального, а я хотел бы, кстати, увидеть еще это официальное приглашение, немцы об этом тоже пока умалчивают, а когда госпожа Меркель это сделала, то тут на свет появляется Cinema for Peace, который появлялся и в случае Верзилова, и в других каких-то случаях, и когда Ющенко был, тоже появлялся. То есть эта благотворительная организация говорит, мы берем это на себя. Таким образом выводится из-под огня немецкое государство. Если были какие-то частные инвесторы, они могут переводить на фонд этой организации деньги, которые будут затем на что-то потрачены.
Есть след.
Тогда да, но этот след уже не относится
быть...
к государству.
Да-да-да, но этот след должен быть. То есть те люди, которые заявляют, что они оплатили, тогда будьте любезны, предъявите, пожалуйста, проводки. Платежки, распоряжения. Притом числа должны биться, суммы должны биться.
Все это очень хорошо ввязывается в немецкую систему пожертвования. Те, кто жертвует деньги, они остаются, в принципе, анонимными. И представить их в виде каких-то конкретных лиц очень тяжело. Это была ситуация, которая в свое время привела к крушению канцлера Коля, когда были пожертвования в кассу ХДС, которые не смогли доказать, потому что было отказано в том, чтобы назвать имена жертвовали. Поэтому все это действительно очень напоминает хорошо продуманную операцию. Использованная некоммерческая организация, которая подставлена в виде такого промежуточного счета,
но меня все равно главный
который невозможно вопрос. Проверить.
Вот все время говорит Навальный о том, как он умирал. Если он умирал, почему 10 часов в Омске немцы его не вывозили? Так где тогда ему спасали жизнь и кто? Где это самое боевое отравляющее вещество? Как оно попало? Это одежда, за которую отвечала Певчих, напомню. Потому что Навальный заявил, что задача присутствия Певчих была в передаче ему одежды для съемок.
Да.
Вообще, если серьезно, то мне кажется, что вчерашний день, когда было два базовых события, ну, информационных, это информация о том, что ему оплачивали вот эти три спонсора, а второе то, что высокопоставленный немецкий офицер разведки заявил о том, что его отравили через чай, который он пил. Два вот раза. Мне кажется, что здесь решалось... Да, и бутылочка. И еще, кстати, три раза еще мы про трусы забыли, ведь на трусах-то тоже был боф, новичок. Вот. Соответственно, знаете, здесь, мне кажется, решалось две важных тактических задачи. И они, ну, мне кажется, были решены, как, наверное, думают сейчас инициаторы этого всего мероприятия. Ну, во-первых, Александр совершенно точно сказал, что отводится сейчас угроза вот самой Меркель, потому что вообще то, что она ввязалась в эту авантюру, в том числе с деньгами, это может вызвать серьезные вопросы от различных политических сил в Германии. Поэтому вот этот вброс вчера про, кстати, очень небольшую сумму,
правильно совершенно говорить. Как люди, владеющие языком, можно спросить Меркель только один вопрос. Варум! Варум! И на это ответа нет. Продолжайте.
Ну, вот видимо, уже только спеть.
Да. Зачем? Ну, реально, зачем они такие? Они на Горбачева так не тратили. То есть я не помню ни одного случая в истории такого отношения хоть кому-нибудь. То есть это впрямую указывает на высокую заинтересованность. И здесь ни о какой гуманитарной составляющей нет. От чего его заставляют? Потому что если посмотреть, санкции, которые введены, они и близко не соответствуют тяжести предъявленных обвинений. Потому что они введены против тех людей, ну, как объявлено, да, которые и так по определению не могут ничего иметь за рубежом и невыездные.
Да, мне кажется, вчера, что вчера вторая...
Сереж, секундочку. Да. Вот вчера просто один из подписчиков, когда мы разместили всю эту ситуацию о Швейцарии, что он там находится, они написали, но осталось только его в лабированном вагоне куда-то отправить. И написали вот так. У доктора защемило сердце. Он увидел, что берлинский пациент совершенно не умеет ходить на лыжах. Ничего, дойдет. Там за территорией уже Швейцария.
Ну, это так классика. Уже... 17 мгновений весны. Это пастора Шлака, когда Штирлиц отправлял, да?
Да. Да, ну и, собственно говоря, у меня мысль простая по поводу чая и вот этой истории с новичком вчерашней. Ну, мне кажется, это, вот, знаете, бывает, когда горькую пилюлю подают в глазури, в сахарной. Ну, вот нам вчера дали такой сладкий момент, сказали, что вот подсыпали в чай. Что это решает? Это решало вчера две задачи. Первая задача. Вчера объявляли санкции, и нужно было хоть как-то вообще в информационное пространство снова ввести слово «новичок». И поэтому это сообщение преследовало именно эту цель. Вот такое невинное, снова ввели «новичок», это стало новостью. И вот на фоне этой новости, когда все прочитали, что да, оказывается, Алексею Навальному подсыпали, новичок в чай, решили задачу объявления санкций.
Трясти всех химиков и специалистов, которые сказали, ну сколько можно эти глупости нести. Но глупости Навальной, они, как известно, близнецы, братья. Ну что же, вы слушали СК доктора Сосновского и Сергея Сергеевича Корнаухова. Подписывайтесь на их телеграм-канал и смотрите их на Соловьев Лайв на Ютубе. Сейчас мы вынуждены прерваться на новости и рекламу, потом продолжим.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Итак, вы слушаете Вести ФМ, Полный контакт. Также вы можете нас наблюдать на Соловьев Лайв на Ютубе. Выходите, подписывайтесь, ставьте лайки, телеграм-канал на Соловьев. И сейчас мы услышим Евгения Яновича Сатановского. А читать то, что пишет замечательный президент научного центра Института Ближнего Востока, можно в его телеграм-канале «Армагеддоныч». Жень, доброе утро.
Да чего доброго в утре может быть?
Родной сам факт, то, что мы живы, другой вопрос, как к этому относиться.
Ну, мы пока живы, согласись, что все в этом мире временное.
Единственное обещание, которое выполняет жизнь, это смерть.
Это точно. На самом деле, ты отметил хотя бы статью «Нью-Йорк Таймс» о двойном отравлении Навального, о потенциальном списке тех, кто во всем этом виноват, включающие по американским корреспондентам Бортникова. Кириенко-то за что? Если за дефолт, это было 22 года назад. Было давно. Слушай, слушаю, фантастическая. Двойное отравление мне понравилось. Человек дважды был отравлен боевым отравляющим веществом.
И дефолт, это к Ельцину не вина, Сергей Владимирович. Он пришел уже, когда ничего было сделать нельзя.
А предъявить некому больше.
Но предъявить некому, да.
Слушай, если ему Навального предъявили, тебе не кажется, что ему можно предъявить все, что угодно?
Абсолютно.
Включая убийство Авраама Линкольна.
О,
и это
идея.
Будет правильно, потому что, да господи, боже мой, а Цезарь? А Цезаря кто зарезал?
Мартовские еды, да, точно. За это нам еще не ответили.
Да. И мы еще не знаем, кто такая эта Ида Мартовна. Не, на самом деле, ну фантастика, когда... Может, это Степ? Слушай, может, наши пранкеры Вован и Лексус написали эту статью, потому что... Если это серьезно, надо звать дурку. Для тех, кто не знает, о чем речь, Нью-Йорк Таймс написала, что Навального отравили дважды. Бутылка, это да, отравили, бутылка с водой, и чай тоже там был. Они забыли про третье отравление через одежду. Он же требовал вернуть ему одежду.
Требовал.
Через которую его тоже отравили. И Нью-Йорк Таймс, видимо, это упустило. То есть боевым отравляющим веществом, по капельке которого достаточно для того, чтобы там город причморить, там трупом лежат штабеля, два раза отравили человека, при этом он замечательно дает интервью, он вполне себе жив. Он ходит... Я что-то совсем не понял. Они нас совсем не уважают. Наши боевые отравляющие вещества, это что?
Никого не отравляют и ни с кем не боюют.
Это точно. Это как вот со Скрипалями, которых никто не видел, котика причморили и сказали, что это новичок и ГРУ. Кроме того, Абортников, причем он вообще не ГРУ. Ну, я даже не понимаю, как эти ребята... Ну, видимо, они где-то встретили его фамилию.
А главное, это а что, разве Бортников и так не под всеми санкциями возможными?
Я не увидел там Кадырова. Я удивился. В этом списке Кадырова нет. Кадыров должен быть вообще в любых санкционных списках. Более того, Кадыров, когда Навальный умудрился обвинить в отравлении своем, которое я ставлю в большущие кавычки... Путина, сказал, ну давай, мужик, меня уже обвини, ну чё ты. Я не увидел там Лаврова. Лавров же говорил про это все нелицеприятно. Захаровой почему-то нет, она вот тоже на них отсыпалась. Какой-то неполный список.
Нет, ну Навальный требовал же полный список. Он же хотел, чтобы там были включены все, кто голосовал и поддерживает Путина. То есть 83% населения Российской Федерации.
Я считаю, что надо вообще все население Российской Федерации, включая Навального. Потому что ну, я уже перестал понимать, конечно, до какого идиотизма все дошло. В принципе, идея о том, что кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет говорить Шойгу, была уже озвучена и Лавровым на дысь. Которому как-то, по-моему, поплохело от попытки говорить со стеной, и он начал говорить о том, что, может, уже диалог-то бесполезен с вами, ребята. На этом фоне очень ярко смотрятся попытки Германии и военных натовских готовиться к ядерной войне, потому что, ну, они же все понимают. А если они все понимают, а что такого? Что мешает... в жесткой форме, поскольку война будет в первую очередь на их территории, сказать американцам, чтобы они перестали маяться дурью, перестали блефовать, прекратили, наконец, попытаться гонять дураков за салом. Ну, ими, конечно, были, начиная с времен Михаила Сергеевича, но в какой-то момент перестали. Удивительные ребята. Ну, увидим, слушай, в конце концов, что там Владимир Владимирович сказал? Ну, мы как мученики в рай пойдем, а они ко всем чертям покатятся. Я что могу сделать? Никто этого не хочет, но ситуация такая. Более того, ну, на наших границах осталась сегодня одна страна бывшего постсоветского пространства, где еще дурдом не начался. Страна – это Казахстан. Самая большая, самые длинные границы, более протяженные, там, где-то 2500, по-моему, километров. Где они, чего ждут эти ребята, чтобы устроить там новую Белоруссию или... Вон в Армении ж проскочила тема того, а давайте заменим прорусское начальство на антирусское начальство с Пашиняном. Ну, как есть на самом деле. Пашинян не самый пророссийский человек на планете. Сказал бы наоборот со всей его соросовской командой. А Казахстан чего? И тут выясняется, что ну, а скоро ж перевыборы президента Токаева. Ну, среди 24-й годы. Такое ощущение, что они ждут этой даты.
Ну, будут воевать, же, конечно.
Примерно так же, как
Белоруссия. Конечно, взорвать будут Казахстан воевать, очевидно.
Важнее, чем Белоруссия. Казахстан еще и с Китаем взаимодействует. Ты же понимаешь, у Казахстана еще мощная граница с Китаем. Да. И это такой дуплет. Ну, а что, одним выстрелом убить-то двух зайцев нам нагадить, Китаю нагадить. Тем более, он же не просто с Китаем. Он не с Шанхаем и не с Гуанчжоу соседствует, а с Синьцзянь-Уйгурским автономным районом. И здесь опять очень умело и здорово вылезает Турция, которая, ну, во-первых, с уйгурами работает, и работает очень плотно. И в Сирии уйгурских боевиков мы видим. Равнёхонько в Идлибе. Ну, правда, заодно и китайцы их видят, и там тоже работают. Там же не только наши ВКС, вообще-то говоря, наводят шорох. А там точечно по уйгурам, по террористам, по сепаратистам работают китайцы. В Афганистане, в северном Афганистане, где тюркская зона, и, безусловно, Казахстан – это вполне зона их интересов. У нас, кстати, пошла такая серия очень интересных публикаций на ТРТ, которая начала таки мощную русскоязычную кампанию, весьма антироссийскую.
ТРТ – это что?
Турецкая информационная.
Ну, просто чтобы люди понимали.
Завело, наконец-то, риторию.
Это они написали о том, как российское оружие не играет никакой роли, а турецкие беспилотники решают любые задачи?
Они пишут много чего интересного.
Ну, вот этот ролик, это они сняли, который сейчас активно распространяют в сети?
Да не только его. Насколько я знаю, да. Но ТРТ в данном случае работает на российских этнических группах, которые они полагают своими этническими группами. Потому что у Эрдогана, в принципе, взгляды широкие. Он готов принять под свое крыло всех, включая Якутию.
Ну, это, слушай, со своей позиции то, что делает Эрдоган, он делает правильно. Но у меня вопрос такой. Ты мне скажи, как профессионал, а если настолько неуязвимы турецкие и все прочие беспилотники, почему наша база Хмеймим регулярно себя от них и очень успешно защищает? То есть, получается, наше оружие отнюдь не такое плохое?
Возможно, они их отдувают в сторону. Пылесос большой поставили там, да, и он работает, мешает это все, почему-то мешает. Турецкие беспилотники замечательные, лучшие в мире, потому что они турецкие. Вообще говоря, ты же знаешь, что такое восточный базар. Турки умеют продавать очень хорошо все на свете, в том числе и себя. И свои идеи. И мы имеем сейчас великую национальную, даже наднациональную идею Эрдогана, которая называется «Тюркский мир мой». Гегемония в исламском мире – это тоже важно и полезно, особенно там, где нету турок или тюркских народов. Но там, где они есть и не проскочит, как, например, в Азербайджане суннитский ислам, типа братьев-мусульман, ну, давайте тогда забудем об этом и будем говорить о том, что мы же все тюрки. Великий Туран.
Но мы с тобой точно нет.
Пантюркизм. Мы с тобой, если нас копнуть с турецкой точки зрения...
Но все равно, знаешь, нас с тобой с какой точки зрения не копай, не прикапывай, все равно не тюрки.
Ну, просто дело в том, что у нас, во-первых, была большая пятая колонна американская, и в целом западная, но теперь у нас еще есть турецкая, потому что значительнейшую часть авторов и элиты этого канала составляют граждане России. Как оно работает, ты видел, и я видел. Просто до сих пор мы в основном сталкивались с исламистами. Разные сторонники братьев-мусульман выходили в эфир, прорыв. Кстати, под чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть, братьев-мусульман в период правления этой партии в Египте не вывели из списка прокуратуры, где они запрещенная организация, занимающаяся в том числе и терроризмом. Но ведь на самом деле лобби-то было сильнейшее. Я думаю, сейчас опять будет. Очень интересно на это все смотреть. Не оптимистично, но интересно.
Не оптимистично. Ну, надо отметить, что какие могут быть претензии, если посмотреть к тому, что делает Эрдоган? Он так видит свои национальные интересы. Он прекрасно осознает, какие механизмы решения этих национальных интересов у него есть. Он не должен руководствоваться ничьими другими национальными интересами.
Давай так я тебе проведу параллель. Какие могут быть национальные интересы гиене, которая собирает стаю, чтобы порвать на куски, как ей это видится, постаревшую и раненую зебру? Ну, никаких.
Но Господь, тем не менее, сказал, что гиенам быть... И стареющим зебрам быть. Правильно. И устроил пищевую цепочку. Гиена ж не случайно создана такой. Поэтому вопрос к другим, что надо понимать и не тешить себя иллюзиями, и себя не обманывать. Тем более, что Эрдоган все-таки никакая не гиена. То есть, ну слушай, ну будем объективны. Он руководитель большой страны, которая так видит свой путь. Трамп, руководитель большой страны, который так видит свой путь. Где ты видел в взаимоотношениях между странами, что приходили люди, которые говорили, ой, знаете, а какие у нас должны быть национальные интересы? Я такого знаю только одного, фамилия его Козырев, он теперь флоридский пенсионер.
А вот скажи мне, Володь, можно я параллель проведу? Да, я же параллели люблю. А Гитлер тоже был руководителем большой страны, у которого были свои национальные интересы.
Бесспорно. Мало этого, мы с тобой хорошо понимаем, что если бы не евреи, мы с тобой хорошо понимаем, что вот если бы не еврейские организации евреи, уже сейчас Гитлер бы был реабилитирован. Уже сейчас все нацисты были бы реабилитированы, потому что, ну, чего такого? Еще шикарный один западный лидер совершил поход против славян. Не он первый, не он последний. И это то, что происходит на наших с тобой глазах. Реабилитация сначала пособников Гитлера, а потом придет и самого Гитлера.
Так ты не беспокойся, он создал единую Европу, правда?
Ну, конечно.
Он ее создал задолго до соглашения об угле и стали. Он ее создал, в общем, вполне на тех же самых основах экономических, политических.
И, как мы с тобой помним, европейцам это дико нравилось. Они встречали Гитлера цветами в Париже.
С нами они воевали все. И, кстати говоря, причмарение евреев им тоже очень нравилось.
Конечно.
И этим все занимались большим удовольствием.
Слушай. Чем занимался Миттеран, мы что и помним. Только заметь, как им стало выгодно, потому что евреи, такой неприятный народ, все время им на голову капал, так они взяли, все свалили только на Гитлера. Ощущение, что он один этим всем занимался.
Это ты просто не понимаешь, что та же Австрия, его родина, это жертва аншлюса.
Ага, это вообще офигеть.
Ну, я сто раз повторял. Нормальное кино!
Конечно, я сто раз повторял. Совершенно гениальное австрийское изобретение. Им удалось доказать всему миру, что... Моцарт австриец, а Гитлер нет.
Вот к вопросу о нас и о большой стране, у которой есть свои интересы. У больших стран есть интересы нас порвать на куски. И они аккуратно, кстати, этим занимаются. С тех пор, как Хиллари Клинтон...
Слушай, знаешь, вот ты меня вот этим вопросом, кстати, очень на интересную тему наткнул. Ну, смотри, бесспорно, Гитлер абсолютное зло и враг рода человеческого. А президент, отдавший приказ об использовании атомной бомбы против мирных городов, он кто?
А он...
избирательное же оружие.
Вместе с англичанами. Ну, как известно, там больше никого не было. И в этой ситуации я тебе уверяю, что с паленой зажигалками вместе с жителями Токио там погибло не меньше людей, чем в Хиросиме и Нагасаке. А
ну, считается больше, да.
И все эти летающие крепости, которые отутюжили Германию и в Киле, и в Гамбурге, и в Дрездене, черт что творилось, это была демократия, а Сталин их оккупировал. Все понятно. А американцы их не оккупировали до сих пор. Удивительно. Тонко Михаил Сергеевич ввел нас
да,
в клуб западных держав.
Слушай, но нам-то чего жаловаться? Наши собственные руководители проявили себя абсолютными глупцами и вывели войска как из Европы, так и из Афганистана.
Ну, вот
растеряли все базы. Теперь
вот
получаем
теперь
проблему внутри бывшего Советского. Совершенно верно.
Отрабатывая ядерный удар по нашей территории, десантирование англичане отрабатывают на юго-востоке Украины, недалеко от Донбасса. И если кто-то думает, что это исключительно для того, чтобы морально поддержать Зеленского, то он как клинический идиот. То же самое с Белоруссией. И вообще, я же не зря говорю, когда Хиллари Клинтон сказала, что она Евразес похоронит, с тех пор везде...
13-й год, я не помню, 12-й. Это
вот везде по периферии российских границ, так кроме пока Казахстана, началось черти что. И, в общем, уже началось. На какой-то момент затих Карабах. Ну, вот сейчас мы видим, как это все невесело. Так что я как раз смотрю на перспективы с таким мрачным пониманием того, что сподобятся эти ребята еще и действительно начать воевать.
Могут. Ну, вот а что их сдерживает? Так. Их ничего не сдерживает, вполне могут.
Ты знаешь, люди забыли войну. Они просто ее забыли, поколение тех людей, которые воевали, ни одного нет.
Им надо воевать через своих прокси, не ядерных стран, не входящих в НАТО. Потому что таким образом, если Россия против них решит применить ядерное оружие, будут кричать, что Россия это изгой и кошмар, кошмар, ужас, ужас.
Не, я тебе скажу другое. Никогда, если это придется делать, то кричать будет некому. Во всяком случае, мне уже хотелось бы, чтобы та политическая, которая стоит во главе всего этого замечательного западного мира и вообще какого угодно, ну, просто, наконец, получил по голове, а деваться некуда. Кстати, Китай тоже объявил, что он готовится к войне. Си Цзиньпинь с морпехами, говоря, с элитными частями, сообщил, что он готовится к войне. Товарищ Си тоже знает, что говорит. Он понимает, что происходит у американцев. И понимает, что европейцы, ну, совершенно точно ему не опора, а им не помеха. Пустое место, которое только с нами может въеживаться на тему трубопровода, Северный поток и всего остального. Ну, вот как-то так. В воздухе пахнет грозой. Это, кстати, к вопросу о Белоруссии. И о плохом-плохом Лукашенко, который не весь зачем вообще у власти 2 недели тебе дали и едь. И при этом вчера Кедмин задал мне очень интересный вопрос. А зачем, спросил он, Александр Григорьевич говорит с координационным советом этой самой оппозиции, если они в СИЗО... Потому что они готовили перевороты, и они преступники, то с преступниками не разговаривают.
Это те же самые вопросы, которые задавал я.
Конечно. Нет, вот я тебе говорю, Кедмин не сговаривает с тобой. А если они политические заключенные, ну что их надо выпускать и говорить с ними тогда, когда они на свободе. Интересный, кстати, вопрос. Очень-очень интересный.
Да, Яныч, не поспоришь. Вопросик бесспорно интересный.
Вот
так,
теперь...
во сколько мы должны прерываться на новости? АУВИЛ 56. У нас остается минута.
Пора?
Минута остается, нет, Яныч, давай, жги.
Сегодня про Турцию будем говорить. В очередной раз будет стрим. И он будет в очередной раз с 6 до 7 очень и очень некомплиментарный. Поэтому, извините, пожалуйста, кого я обижаю, но будет, как будет.
Это разумно. Будет, как будет, ибо есем, как есем. Телеграм-канал.
Увидит, то и поет.
Да, телеграм-канал «Армагеддоныч». Это Евгений Янович Сатановский, президент научного центра Института Ближнего Востока. Меня зовут Владимир Соловьев, телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. Увидимся и услышимся через несколько минут.
Полный контакт.